Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко. Дорогие слушатели, сегодня я и мой гость будем заниматься разрушением мифов. Вообще, это очень приятное чувство, когда ты узнаешь, что мифы о непреодолимой технологической отсталости России – это только мифы. Нам часто и так долго твердили, что все наши технологические победы остались в советском, потому что многие в это поверили. Но это не совсем правда. У нас есть проблемы, и мы сегодня, безусловно, о них поговорим. Но все проблемы решаемы. И сейчас очень важно не упустить тот исторический шанс, который дает нам ориентация государства на импортозамещение. Сегодня мы продолжаем разговор о российских процессорах Эльбрус и о том, как нам догнать и перегнать компанию Intel в плане производства процессоров. У нас в гостях Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу ЗАО МЦСТ, собственно, компании, которая этими процессорами и занимается. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Давайте разрушать мифы. Вот вы буквально 3 недели назад или 4 недели назад были у нас в эфире, и тогда мы из намеченного нами плана беседы успели разобрать буквально там один вопрос, потому что проблема и вопрос оказался настолько глубоким и интересным, что мы других тем не коснулись. Но напомню тем нашим радиослушателям, которые не слышали тот эфир, что на самом деле по разработке процессоров мы, во-первых, находимся в тройке мировых стран, в тройке. Не там не 20-е место, а в тройке. На самом деле даже делим, может быть, и второе, и третье место с Китаем по технологиям. А может быть, даже и первое, и второе, и третье место мы делим с Intel, с США, с китайцами, и мы по нашим наработкам. Но мы значительно отстаем от Америки, от Европы и от Китая с точки зрения исключительно производства, производственных мощностей. Так ли, Константин, все дело? Вот сегодня перед эфиром вы мне сказали, что еще огорошили, что китайцы все-таки есть завод, аналогичный Intel.
Да, Руслан, вы действительно огорошил я вас, я просто уточнил информацию, и на прошлом эфире я немножко дезинформировал слушателей, сказав, что в Китае сейчас передовая технология 65 нанометров. Я напомню слушателям, что как бы современность технологии и возможности определяются некоторым условным параметром, который называется... Технология производства измеряется в нанометрах. И чем меньше эти нанометры, тем, в общем-то, лучше, тем технология позволяет более компактные, экономичные, быстродействующие схемы делать, но при этом тем больше точность требуется от всех станков и деталей, которые используются в производстве. Так вот, я перепроверил, выяснилось, что все-таки передовая фабрика Китая – это СМИК.
Она одна.
Ну, там много фабрик, но я знаю про передовую, да, значит, это... СМИК. Вот на ней уже освоен процесс 28 нанометров, хотя видел там новости какие-то о том, что они немножко задерживают это, но у них на главной странице уже заявлено, что техпроцесс освоен. И более того, у них есть полный цикл как бы всего производства чипов, который включается не только создание кремниевых пластин, но и подготовку производства, и корпусирование, и некоторую инфраструктуру. Ну, давайте, может быть, сейчас напомню читателям о том, что как бы, как, из чего состоят чипы, да, и, скажем так, что необходимо для того, чтобы иметь замкнутое производство. Постараюсь уложиться в такое короткое время.
Экспресс-курс.
Экспресс-курс, да. Значит, я напомню еще, что чипы, готовые микросхемы, они представляют из себя довольно сложную конструкцию. В основе находится кремниевый кристалл, на котором расположены электронные схемы. Вот эта электронная схема представляет себе некоторый бутерброд, из полупроводниковых слоев и какого-то количества металлических слоев. Вот в полупроводниковых слоях находятся, собственно, сами элементы, которые являются активными, это транзисторы, триггеры, память и так далее. А те слои, которые в этом бутерброде, которые металлические, в них находятся металлические проводки, просто очень маленькие, они соединяют друг с другом вот эти активные элементы. И получается что-то типа печатной платы, но только в очень маленьком масштабе. Вот. Кроме, когда у вас есть кристалл, когда вы его сделали, да, делаете вы его с помощью фотолитографии. Этот процесс напоминает обычную фотопечать. Когда у вас есть негатив, вы негатив экспонируете на фотобумагу, и на фотобумаге получаете изображение. Вот так же примерно происходит и здесь. Когда подготовлены к производству чипов, у вас есть набор так называемых масок, и эти маски – это фактически те самые негативы. Через них на специальных станках производится серия таких вот просветок экспонирований. Дальше после каждого экспонирования происходит химическая обработка так, чтобы вот тот рисунок, который маска нарисовала на чипе, чтобы он, соответственно, превратился, там, скажем, в металлические дорожки или какие-то другие элементы, которые нужны. И в производстве, да, и дальше как бы процесс циклически повторяется. То есть каждый кристалл проходит вот такую длинную цепочку стадий, и там может быть стадий порядка нескольких десятков. Вот. А сами по себе кристаллы, они не по отдельности, значит, запускаются в производство, а запускаются в производство на пластине. А пластина измеряется в диаметре. Вот современные технологии, это типично, это 200 мм, это более-менее уже устаревшая технология, и 300 мм. Ну, вот представьте себе такой диск, значит, диаметром 30 сантиметров. Да, это вот 300-миллиметровая пластина. Он довольно большой. Соответственно, вот надо, чтобы ваши станки обеспечили равномерное экспонирование кусочков этого кристалла, то есть кусочков этой пластины, на которой потом будут формироваться кристаллы. Вот. Значит, и полный цикл состоит из того, что сначала мы должны эти маски сделать, потом мы должны проэкспонировать их, значит, на пластину, дальше мы должны эту пластину порезать, протестировать эти кусочки. Кусочки это чипы будут уже, ну, кристаллы готовые, запаковать их в корпуса, и дальше уже можно их протестировать окончательно и продавать, куда-нибудь напаивать. Вот. Так вот, значит, оказалось, что у СМИК мощности производственные сейчас это 28 нанометров, и чтобы понимать, насколько мы отстали, наша лучшая фабрика на сегодня дает мощность 90 нанометров.
Это Микрон в Зеленограде, да?
Да, 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 это фабрика Микрон в Зеленограде. Вот, и, значит, можно сказать, что это, мы считали в прошлый раз, по-моему, это было 5 поколений,
примерно 10 да. лет.
То есть в среднем каждые 2 года процесс уменьшается, то есть технология обновляется, и после 90 идет 65 нанометров, 65, 45, 28, вот. Ну, и надо еще учитывать, что на Микроне технология, скажем так, особого рода, она предназначена для низкопотребляющих чипов. Если мы хотим делать высокопроизводительные чипы, то она не очень хорошо для них подходит. Ну, в итоге получается, как бы мы отстаем вот для высокопроизводительных чипов как раз на 5 поколений, ну, а для экономичных на 4. Вот. При этом на СМИКе есть полный цикл, то есть там делают маски. Это очень важно, потому что если вы не можете делать маски, вы не можете запустить и все производство. Вот. На Микроне масок не делают. Третий момент – это корпусирование. Тоже, значит, тут надо смотреть, какие корпуса бывают, какие нужны. Ну, вот, скажем, для больших чипов с большим количеством выводов у нас таких производств тоже нет, которые делали бы такие корпуса. На СМИКе, возможно, есть, возможно, нет, не знаю. Вот, тем самым получается, что у Китая вот по производству, возможностям производства достаточно, они достаточно сильно нас опережают уже. Вот, ну и, как вы говорили, да, дело не только в производстве, в конце концов, производить можно в разных местах, но важно еще и иметь свои идеи, да, свои...
Вот к идее сейчас вернемся, да. Давайте по производству закончим. Как можно быстро этот разрыв сократить, и это вопрос только экономики, то есть закупить станки... И возможно ли вообще, чтобы в России эти станки производились когда-нибудь в ближайшем времени?
Это очень амбициозная задача. Эта задача фактически, ну, как бы она очень связана с производством микроэлектроники, как в целом, как задача, да, и по сложности сопоставима. Это крайне сложно, потому что для того, чтобы сделать прецизионные станки, нужны еще более прецизионные станки. Кроме того, чтобы, вот, когда мы говорим про полупроводники, это очень большой комплекс технологий. Это химия, это особые какие-то решения в плане, особые решения, касающиеся именно технологии экспонирования, технологии травления. Вот весь этот комплекс, который уже отработан в мире, да, нам, в принципе, надо будет его повторить у себя, чтобы сделать полностью свою цепочку.
Но это возможно.
Это возможно, но, может быть, не имеет большого смысла. Надо смотреть на ключевые звенья, которые, ну, скажем так, которые легко перекрыть или которые определяют собой характеристики.
А может ли быть делаем. Другой выход? И наши радиослушатели на прошлой программе нам подсказывали эту тему, что технология полупроводников, она, в принципе, исчерпывает себя, и, возможно, появятся кванты, да?
Квантовые компьютеры, оптические компьютеры. Я считаю, что, конечно, в этом направлении нужно двигаться, но если мы хотим какой-то прийти к какому-то практическому результату, да, то нам нужно двигаться постепенно. Нельзя перепрыгнуть сразу через 10 ступеней. Это, конечно, всегда хочется, но...
Нельзя, но можно построить другую лестницу.
Вы правы. Ну вот, если мы говорим про другую лестницу, например, да, то мы, скажем, в компании МЦСТ построили, можно сказать, другую лестницу в плане идей. Да,
ну, то есть построили... У вас спарки. Парк-технологии, да?
Нет, Эльбрусы. А, если мы говорим про Эльбрусы, Эльбрус. Да. Там построена своя архитектура, и, в общем-то, это позволяет...
Она уникальна,
у нее очень интересные характеристики. Ну, попозже мы, наверное, к этому вернемся. А, то есть, сколько-то ступеней можно перепрыгнуть, но не все сразу. И если мы говорим про полупроводниковые технологии, то чтобы конкурировать по цене, по надежности, по массовости, пока что ничего лучше, чем полупроводниковые чипы, не придумано.
Вот нам Павел пишет сообщение на сайте, что, кстати, можете писать нам на сайт говоритмосква.ру, там есть форма сообщения в эфир, и мы их с удовольствием зачитаем. И вот Павел пишет, что американцы делают уже 16 нанометров, и через полгода можно будет массово покупать новые процессоры Макобо. А скоро на подходе 12 нанометров и 10 нанометров. Вот вы не владеете этой информацией?
Или владею, пусть... конечно. Просто мы с вами обсуждали Китай. В Китае вот та же самая СМИК, да, они пишут про свой маск-шоп, то есть про фабрику, про сервис по производству масок, что он уже готов к 20-нанометровым маскам. То есть они еще технологию саму не освоили, 20 нанометров, но маски уже готовы делать. А если мы посмотрим по соседству, то Тайвань, это, можно сказать, мировой лидер, там производят уже 16 нанометров, это уже серийные.
Это, да, вот те американцы, о которых пишет Павел, это Тайвань?
Нет, те американцы, или которые американцы... Павел, это Intel, скорее всего.
А у них Intel, американские IBM, заводы?
А? У них прямо... Да, у Intel и IBM американские заводы. Есть еще фирма Global Foundries, это бывшие фабрики AMD.
А вот процессоры Макуба, о которых он говорит,
это никакая это фабрика я не могу делает. Сказать.
Угу. А про 12 нанометров и 10 нанометров, это правда?
На Тайване точно уже... Ну, это в их родмэпе стоит, да, и они какие-то, по-моему, сейчас тестовые чипы делают на 10 нанометров. То есть продакшн, промышленное производство, это у них где-то на 16 сейчас. Угу. Это передовой уровень. И тоже они сейчас еще отлаживают
его. Нас слушают, какие продвинутые радиослушатели.
Да, конечно.
Павел, спасибо вам за ваше вот замечание. Да. Про наши 90, сколько, 96, да?
У нас 90.
90 наши, конечно, нанометров по сравнению с 10... Выглядит не очень.
Но здесь есть, вот смотрите, есть интересное решение, которое могли бы, в принципе, срезать сколько-то ступенек. Я слышал про решение, касающееся не, скажем так, многолучевой электронной литографии. Это достаточно давно уже технология разрабатывается, пока она в стадии экспериментов, экспериментальных образцов, опытных образцов, но они уже есть. То есть, в принципе, с помощью вот таких установок можно было бы производить чипы, да, то есть экспонировать их. Но проблема вот с этими установками в том, что они достаточно низкопроизводительные, и поэтому они не выдержат в контексте мирового рынка конкуренции с большими вот традиционными полупроводниковыми фабриками, основанными на обычной масочной литографии. Ну, здесь можно было бы попробовать в наших условиях все-таки поднять эту технологию. Я знаю, что, скажем, Роснано вела и ведет проект Mapper, касающийся именно вот разработки многолучевой литографии. Ну, я не знаю про результаты этого, но, по крайней мере, вот активность в этом направлении шла. Можно, например, было бы срезать здесь, то есть сделать, может быть, менее производительное производство, но при этом свое. И дальше активно двигать эту технологию. Может быть, здесь мы бы достигли бы результата быстрее.
Вот, кстати, мы говорим о технологиях и о процессах производства, о своих технологиях и наработках мы поговорим вот совсем скоро, но вот правильный вопрос нам пришел на наш смс-портал 925-48-94-8 и спрашивает, а какие задачи решаются на таких гиперкомпьютерах, которые уже 10 нанометров технологии производства, мощнейшие процессоры.
Там...
Это для чего? Ведь для среднестатистического человека, мы еще на прошлой программе с вами говорили, достаточно компьютера с офисом, интернет-браузером, и это совершенно спокойно можно делать на нашем микроне в Зеленограде, правильно?
Не совсем. Тогда мы, конечно, пришли к выводу, что функциональность обеспечить возможно, но мы не пришли к выводу о том, что это будет комфортное, производительность или производительность такая же или лучше, чем на современных покупных чипах Intel, AMD и даже ARM. Все-таки то, что у нас получилось, это частота достаточно низкая, и да, работать будет, но люди будут не очень довольны. наверное.
Но опять, какой софт используется? Опять,
да, конечно, конечно. Ну,
вот для этих мегамощных компьютеров, для новых, вот какие задачи на них
решать? Вот посмотрите, дело не в этом, дело не в мегамощных компьютерах, а дело в том, что дело в экономике. Если мы делаем чипы по технологии 10 нанометров, то с одной пластины мы получаем в два раза больше чипов.
Они просто дешевле
будут. Они просто дешевле. Плюс, опять-таки, у них лучшие характеристики, как правило, сейчас это... сохраняется тенденция, то есть если вы переходите на следующую технологию, у вас уменьшается энергопотребление, увеличивается потенциальная частота рабочая, и, конечно, это выгодно. Тем самым вы постепенно приходите к тому, что сможете уместить, можно сказать, десктопный компьютер, да, в смартфон, и он будет, не будет срать батарейку за час. И к этому все идет. Конечно, это привлекательно. Но вы правы в том, что если мы говорим про сверхмощные компьютеры, про решение каких-то задач, ну, там, физического моделирования какого-то, может быть, инженерного моделирования, ну, возьмем даже моделирование, скажем, турбин авиационных, да, это очень сложная задача. Или вот киперзвук, да, то есть киперзвуковые исследования. Вот везде, там, где нужны там массивные расчеты, там чем быстрее у вас компьютер, чем он мощнее, тем лучше, тем более точную модель вы построите. Здесь не будет никогда, так сказать, предела. Всегда скажут, нам нужно еще. И если вы хотите здесь уложиться в доступный вам бюджет электроэнергии, объема, времени, да, то вы вынуждены, да, делать передовые чипы. То есть, с одной стороны, это экономический фактор, с другой стороны, есть задачи, где вам просто нужно всегда иметь вот передовой уровень.
Технологиям переходим. Вот вот как мы рассказали сейчас о проблемах. Производство — это наша проблема. И даже ваша компания, она не занимается производством именно профильно. То есть это не ваш профиль.
Мы не имеем, да, своих мощностей. Литографической линии не имеем, конечно.
Да. А вот технологии — это то, чем мы можем, наверное, гордиться, да? Я с надеждой спрашиваю.
Да, вы знаете, не то чтобы... Ну, да, я бы сказал так, что если под технологией подразумевать какие-то инженерные решения, архитектурные решения, идеи, то да, конечно, здесь много всего интересного. Ну, здесь как раз можно рассказать, например, про наш процессор. По-моему, мы в прошлый раз так не добрались.
Не добрались.
Вот,
и рассказать... Об его плюсах, минусах. Но прежде чем мы доберемся до процессора, я понимаю, что нам надо будет прерваться на новости там, через 5 минут, и про процессор за 5 минут мы все равно не успеем рассказать, да? Мы так немножко затравку сделаем и расскажем, что он, о его преимуществах. Есть вопрос от наших радиослушателей по поводу технологий производства и вообще он такой философский. Получается, что наша оборонка несовременна и уязвима? Но то, что несовременно, наверное, да. Если говорить о российском...
Нет? Вот вы знаете, я вообще боюсь употреблять так
огонь. Я просто поясню нашим радиослушателям, почему Константин компетентен отвечать на эти вопросы. Потому что компания МЦСТ активно работает со многими структурами, самыми разными, да, и в том числе имеет полное представление о том, какая ситуация в той или иной отрасли находится. Потому что отечественные разработчики не очень ценны для многих компаний. Вот, и поэтому он умеет точное представление о современности или несовременности некоторых технологий, а в частности об оборонной промышленности, мы можем на эту тему порассуждать совершенно спокойно, потому что он компетентен в этом. То есть это не просто вопрос какому-то эксперту, который теоретически на эту тему поразмыслит.
Ну, вы знаете, я как-то благодарю, что вы такого высокого мнения обо мне. Я бы не сказал, что я вот прямо вот суперэксперт в этом отношении, но действительно приходится общаться с разными людьми, в том числе и из сферы оборонных предприятий. И вот то, у меня сложилось следующее впечатление, что в оборонке важно что? Важно решить задачу с заданными входными данными в нужное время с нужной надежностью. И, в принципе, если задача решается, которая поставлена конструктором или там командующим, когда мы говорим уже про ведение действий на той или иной технике, то главное, чтобы техника надежно работала, надежно выполняла свою задачу. Здесь не всегда нужны передовые технологии. Банально. Возьмем даже вот те же самые полупроводниковые чипы. Если мы говорим про электронику специальную, которая должна работать в условиях ядерного взрыва, то не всегда здесь более тонкая технология, она лучше. Просто потому, что более толстая технология, она в каком-то смысле более грубая и получается более устойчивой ко всяким там скачкам напряжения и так далее. То есть ее труднее пережечь, скажем, да, труднее, там, скажем, произвести в ней сбой из-за попадания какой-нибудь тяжелой заряженной частицы. Хотя тут тоже есть много разных вопросов. Не всегда это так. Тонкие технологии тоже, в принципе, их можно использовать. Но я хочу сказать, что здесь ставится задача по-другому. Где-то устаревшая технология – это нормально. Главное, чтобы она была и надежно работала.
Стабильная. Главное, чтобы
она стабильная.
В оборонке важнее стабильность.
Да.
То есть, переводя на русский язык, мы имеем надежные процессоры, они просто больше по размерам и потребляют больше мощности.
Ну, но с этим как-то борется, да.
Да, но задачу решают точно так же, как и маленькие современные процессоры.
Нет, я бы не сказал, что точно так же. Конечно, если вы возьмете.
Они решают задачу.
Но главное, что...
Не так же, по-другому.
Да.
Они решают
задачу. Они решают. Точка. Да? И там, военного заказчика это устраивает. Конечно, если возьмете более тонкий процессор, который быстрее работает, меньше потребляет, конечно, это лучше. Но если у вас на это не закладывался инженер, да, то если у вас, грубо говоря, в общем комплексе, скажем, есть тяжелые потребляющие двигатели какие-то электро, да, которые греются, там туда незачем ставить вот такой мизерный чип, который потребляет пиковатты. Вы можете туда поставить что-то более, там, условно говоря, менее современное, да, сделанное по более, там, по менее современным технологиям, но решающее задачу.
Ничего плохого в этом,
в принципе, плохого нет. В этом нет. Хотя, конечно же, и в оборонке есть сферы, где чем быстрее, чем экономичнее, тем лучше. Это вот если мы возьмем, скажем, экипировку солдата, то он же вынужден все таскать на себе, соответственно, чем у вас будет более компактное устройство, электроника, чем меньше она будет потреблять, тем ему будет лучше.
В следующей части программы мы уже проговорим непосредственно про процессоры Эльбрус и расскажем о том, чем мы можем гордиться. Сейчас небольшой перерыв на новости. Оставайтесь с нами.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко, и у меня в гостях Константин Трушкин, помощник генерального директора по маркетингу компании МЦСТ, компании, которая занимается производством процессоров Эльбрус. Расскажем нашим радиослушателям о ваших процессорах. Есть ли в них плюсы, какие достоинства в них существуют и куда вы планируете развиваться?
Ну, мы в прошлой части нашей программы говорили про то, что в плане технологий мы, может быть, в плане производства мы, может быть, не настолько хорошо выглядим, но у нас есть интересные идеи. Вот в качестве такой иллюстрации можно взять наш процессор. Какова его идея? Вообще говоря, происходят эти идеи еще с конца 90-х годов, когда все компании по всему миру пытались найти способ каким-то образом повысить производительность своих процессоров, не, ну, скажем так, не повышая частоты, потому что тогда уже было понятно, что будет, так сказать, технологический некоторый предел, и нужно пытаться учить процессор выполнять как можно больше операций параллельно. И, в принципе, в мире сейчас...
Это вот... то, что несколько ядер?
Нет. Это касается одного ядра. Многоядерность, она тогда еще не была... Ну, она, скажем так, существовала в виде многопроцессорности. Многоядерность появилась потом, когда стали несколько ядер помещать на один кристалл. Нет, но дело в том, что для того, чтобы несколько ядер использовать, вам обязательно нужно специально программу переработать. То есть программа ваша должна уметь использовать эти ядра. Она должна быть специально написана, это очень непростой процесс, когда вы пытаетесь сделать многопоточную программу. Поэтому всегда очень сильно ценилась производительность одного потока, ну, грубо говоря, одного ядра. Чем оно быстрее, тем, в принципе, любая программа будет идти на нем быстрее. И есть два подхода. Один подход – это процессоры типа RISC, то есть процессоры, которые имеют небольшой ограниченный набор инструкций, и сами внутри себя эти инструкции пытаются запускать параллельно. Дело в том, что инструкции RISC-процессоров, они никак не связаны друг с другом, то есть процессор выполняет их как бы всегда последовательно. И если процессор пытается выполнить их параллельно, то должен создать видимость того, что они как бы выполнялись последовательно. И вот эта технология аппаратная, которая внутри процессора распараллеливает динамически выполнение этих инструкций, она, ну, скажем так, она сложная, требуется много дополнительной аппаратуры, соответственно, она будет потреблять площадь кристалла, будет потреблять энергию и будет содержать ошибки, то есть придется ее отлаживать. А мы, то есть компания МЦСТ, пошла немножко другим путем. Попытались использовать максимальным образом возможности средства разработки, то есть компилятора. Когда вы пишете программу на языке высокого уровня, то ее переводят в машинный язык, то есть понятный процессор, понятная аппаратура, с помощью программ-компиляторов. И вот идея была попытаться максимально на этапе компиляции найти независимые операции и спланировать их выполнение так, чтобы аппаратура, ну, как бы была максимальным образом загружена. А аппаратуру сделать так, чтобы она могла явным образом управляться параллельно, так сказать, несколько операций могли выполняться по заданию команд. Тем самым Эльбрус – это процессор с так называемым широким командным словом. Это означает, что он как бы внутри одной команды содержатся кодировки сразу для множества операций. И они должны вот в этот такт быть запущены. В нашем случае это порядка, ну, теоретический предел 23-25 операций в зависимости от
модели процессора. Но это уникальная технология получается.
Похожие технологии, ну, скажем так, того же класса, да, это вот Intel и Itanium, это некоторые цифровые сигнальные процессоры.
Но это не бытовые процессоры.
Это некогда Itanium считался, ну, такой перспективной очень разработкой для высокопроизводительных систем, высоконадежных. Собственно, Intel довольно много денег вложила и в его продвижение, и в то, чтобы добиться на нем хороших характеристик. Но все-таки у нас вот в нашей разработке и количество операций в такт получается побольше, и гибкость в итоге оказывается тоже очень на хорошем уровне. Потому что в расчете на один такт частоты, скажем так, наш процессор, он, ну, делает больше работы, чем Itanium. Это видно даже на тестах. Вот, поэтому это, в общем-то, один из ряда процессоров, но очень гибкий и, ну, скажем так, он вот разработан нами и имеет несколько интересных технологий дополнительных, помимо вот самого вот этого подхода. Вот, ну, что мы имеем на сегодня? Мы развивали его в течение примерно конца 90-х годов, то есть первый выпуск был Кремний в 2004 году, в 2007 году был сдан первый вычислительный комплекс на этих процессорах, там двухпроцессорная машина была. Вот. А на сегодня мы имеем уже четырехъядерный процессор с частотой 800 МГц. В принципе, это неплохо. И вот,
при том, что ваши 800 МГц это совсем не то же самое, что 800 МГц Intel.
Да, вы совершенно точно говорите, потому что измерять надо не частоту, а производительность на тестах. Потому что наш процессор более широкий, пусть он менее частотный, но более широкий. Поэтому, в принципе, он позволяет выполнять больше операций за один такт.
Ну, вот примерно ваши 800 МГц, это сколько в Intel'ах? В архитектуре
X86? Здесь очень сложно это говорить, потому что на разных тестах получаются очень разные результаты.
Ну, плюс-минус.
Плюс-минус, ну, вот в диапазон от примерно как бы производительности Intel на равной частоте, да, то есть примерно клок-то-клок, то есть на каждый такт мы можем делать не хуже, да, это важно, потому что если мы имеем программу с плохим алгоритмом, у которой множество извлений, переходов, то вот достичь того же уровня производительности, как у процессоров типа Intel Core, это очень неплохой результат. И мы вот, в принципе, на этом уровне находимся. А с другого конца, если программа оказывается, скажем так, удачной для нашего подхода, то есть, если компилятор смог там выделить много независимых операций, это зависит уже от, ну, от природы алгоритма, да, то есть от того, как программа написана, то тогда мы получаемся на уровне в два раза более высокочастотного Intel, да.
То есть, если писать программы специально под ваш процессор и оптимизировать под ваш процессор, то вы, как Intel, там 2000 МГц будете.
Да, вы знаете, вот примерно так. То есть, если постараться пооптимизировать, да, то мы можем оказаться вот примерно на этом уровне. Конечно,
Intel, это утрируем
тоже, Intel тоже может сказать, что можно под нас оптимизировать. Под Intel, да, да. Конечно, конечно. Но мы же говорим про то, что вот если стоит задача импортозамещения, да, то что можно сделать? Ну вот, в принципе...
Мы не говорим о том, что там Эльбрус, да, это лучшее решение...
Всех времен народов.
Да, но мы говорим о том, что оно есть.
Оно есть, да.
И если у этого решения появится рынок, то оно сможет развиваться намного быстрее. Тут вот нам на сайт приходит сообщение, кстати, можете присылать свои вопросы, говоритмосква.ру, там есть специальная кнопочка сообщения в эфир, либо по смс 8-925-48-94-8, либо звоните нам в эфир 7373-94-8, код Москвы 495. И вот нам на сайт уже пришли два вопроса за время, пока вы рассказываете про ваш процессор. И вот Вадим говорит, что для войны Эльбрусы подойдут, там денег много. Ну, типа, что когда война, там денег не считают. А для обычного пользователя что-нибудь есть? Насколько ваши процессоры могут там, в перспективе стать на бытовые компьютеры, которые стоят дома в офисах?
Ну, эти могут. Но я думаю, что все-таки здесь очень большую роль играет массовость. Поэтому, если мы говорим про рядовых пользователей, которые покупают компьютеры на дешевых материнских платах, да, на совершенно массовых моделях процессоров, то выйти на тот же уровень цены, ну, это достаточно не скоро. Это только при
наличии рынка.
При наличии рынка, да, совершенно верно. Если мы сможем хотя бы одну крупную партию запустить, то к ней уже можно будет подцепить, скажем так,
чтобы наши зрители, чтобы слушатели понимали, что крупная партия — это там 50 тысяч процессоров.
50 тысяч, 100 тысяч, да.
Это вот вполне... Для нас крупная партия — это то, что для Китая такой средненький заказ.
Да, 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 совершенно верно. То есть я точно могу сказать, что уровень цен на наши процессоры может выйти на уровень, ну, на некоторые модели ниже $100, на некоторые модели там несколько сотен долларов.
При аналогичных характеристиках.
При аналогичных кому?
Конкурентам, ну, Intel.
Вы знаете, опять, мы же с вами
только говорили, что... производительности, аналогичным характеристикам производительности.
Это мы не обязательно можем догнать Intel всегда, это совсем не так, да, то есть мы можем в некоторых случаях быть, ну, скажем, в два раза медленней, это уже будет достижение. Где-то мы можем взять количеством ядер, да, то есть мы можем делать 4-процессорные серверы и получать все-таки работающие хорошие решения. Вот, если мы, пока мы говорим просто про то, вот в принципе, когда можно будет купить Эльбрус, компьютер с Эльбрусом, да, неважно с каким, ну, по цене вот магазинного компьютера. Вот, и ответ такой, что вот если мы сможем найти такой заказ и раскрутить производство, тогда мы можем выйти на уровень, ну, условно говоря, там, в два раза дороже, чем средний магазинный компьютер. Почему именно в два раза дороже? Потому что...
Ну, это за процессор или за компьютер в целом?
Это в целом, потому что скажем так, если производить что-то на территории России, то это становится сразу сильно дороже.
А если производить, производство выносить в тот же Тайвань?
Если выносить производство в Тайвань, то, наверное, мы сможем выйти на уровень просто, ну, на тот же уровень цены, что и...
При чуть-чуть худших
показателях. При несколько худших показателях. Ну, потому что мы действительно... Как это, Intel... Компания, с ней тяжело тягаться, да?
Но я напомню нашим радиослушателям, что это при получении там, условно, единоразового большого заказа крупного, который позволит заказать там 100 тысяч процессоров, тогда это возможно. А если это будет регулярно и постоянно, то года через 2-3 цена может быть даже и ниже, чем у Intel.
Ну, скажем так, я не буду говорить, что это не так, но, конечно, тут будет очень непросто выйти на тот уровень цены, который обеспечивает компания. Простите, Intel, вот я посмотрел данные недавно, у них 50 миллиардов оборотов в год.
У нас звоночек, понимаете? Есть, давайте попробуем принять. Алло, здравствуйте, так, не успели мы принять, ничего страшного, у нас уже есть от Томаса небольшая критика, Константин несколько упрощает. Не всегда меньше и лучше. Начинает оказывать воздействие радиационный фон, и не так уж и дешевле, 20 мкм перейти на 10. Увеличивается и выход в брак. Вот вы это можете прокомментировать?
Ну, мне кажется, что
я удивлен, сегодня нас слушает очень много людей-специалистов. У нас все-таки давайте попробуем поймать звонок, а потом ответим и Томасу, и на звоночек, который у нас есть. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Слушаю.
Да, здравствуйте, скажите, пожалуйста.
Здравствуйте, как вас зовут? Так, вы пропали, вас не слышно, алло.
Алло. Москва, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вот если не разработать ядровой компьютер и всех чиновников, все госпредприятия, не обеспечить вот эти вашими процессорами, чтобы они всеми пользовались, а, соответственно, для вас есть рынок?
Спасибо за ваш вопрос. Я просто постеснялся его сам задать, но вот наши радиослушатели понимают проблему. Собственно говоря, я сейчас немножко, Константин, за вас отвечу, а потом вы ответите и нашему радиослушателю, и Томасу, который вот говорит, что не факт, что меньше лучше. Понимаете, в чем вопрос? Наши чиновники, как мне кажется, пытаются найти простое решение. Простое решение импортозамещения заключается в отказе от американских процессоров и переход на китайские и корейские процессоры. И там, мы разрабатываем сейчас свой процессор Байкал на технологии по ARM. Всего как бы в российском рынке может существовать три технологии процессоров. Это x86 интеловская разработка, ARM архитектура, да, и Эльбрус.
Ну, не совсем все-таки так.
Но я утрирую, но...
Условно говоря, можно закупать готовые чипы, это условно Intel.
Intel, да? Это готовый, это x86. Вот. ARM тоже уже есть готовое.
Да, ARM это как бы, ну, такое половинчатое решение. То есть вы технологии лицензируете, да, и начинаете сами штамповать чипы. При этом...
Но технология чужая, вы все равно...
Ну, вы все равно зависите, деньги, да.
А чья технология?
Английская.
Ну, тоже не совсем, друзья. И Третья технология, которая, собственно, единственная российская технология, которая сейчас работоспособна, пусть она хуже Intel'а пока в два раза, да, допустим, по некоторым...
Ну, плюс-минус. Зависит от, да.
Да, зависит от. Это технология Эльбрус. И вот наши чиновники, они пытаются найти простое решение, потому что если говорить о замене Intel'а и переходить на ARM, и там тот же Байкал сейчас пытаются как бы сделать как бы российским производством, но лицензия все равно будет иностранная, то это не очень честное импортозамещение, то, по крайней мере, это работающая технология, которая имеет успешные, готовые решения и опыт. А Эльбрус, они, в принципе, тоже имеют успешные решения, они окры проходили, но на потоке таких решений массовых, там, 100 тысяч компьютеров чиновников поставить на Эльбрусе, такого еще нет.
И к этому надо подойти.
Но к этому нужно подойти. И вот наша программа, я второй раз приглашаю Константина, как раз-таки для того, чтобы наши чиновники услышали, что честное импортозамещение в России возможно. И да, на первом этапе оно будет чуть дороже. Но, во-первых, можно сэкономить за счет софта, который ставится на эту технологию, и оно может быть в два раза дешевле, и тогда цена итогового компьютера чиновника может быть такой же, как и Intel. А во-вторых, все-таки это свое, и создавая рынок, мы потихоньку будем уменьшать цену.
Вы полностью правы. И здесь есть несколько еще дополнительных моментов, которые надо понимать. Если вы развиваете свое, то вы развиваете сразу и интеллектуальную сферу, да,
и производство.
Стимулируете. И производство. И, ну, возьмем банально тот же самый проблему переноса софта. Да, если вы используете свою архитектуру, да, вы какое-то время трудитесь над тем, чтобы перенести программное обеспечение, но на этом вырастают специалисты, они начинают владеть этим софтом, и он становится уже не просто взяли исходники из интернета, скомпилировали, получили, ура.
А это да? Рабочие места.
А это уже рабочие места.
Это образование.
И это...
и это самое главное, инвестиции в рынок, который создается. Инвестиции есть, внутрь России.
Да, это рост как бы в целом по всей индустрии. Если мы будем идти половинчатыми решениями, вот типа тех же лицензированных решений, мы как бы снимем с себя бремя заботы о некоторых кусочках технологической цепочки, но в итоге мы не придем к желательному результату, когда у нас есть вся технологическая цепочка в нашем распоряжении.
Еще один звоночек, и потом ответим Томасу на его не очень удобный вопрос, а не успели опять принять. Вот нам как-то сегодня коротко пытаются звонить, но Томасу пока ответим.
Давайте. А на самом деле, мне кажется, Томас просто не слышал всего нашего разговора. И как раз я говорил, что в случае с военными технологиями не всегда тонкая норма – это хорошо. Я как раз наоборот говорил, что там, где требуется, скажем, радиационная стойкость, там даже лучше толстая норма, да, которая более устойчивая, более стабильная, и у которой меньше шансов перегореть при там, факторах поражения ядерного взрыва, например.
Ну, там меряется просто.
Это да,
этим,
да, да.
Этим все меряется.
Да, то есть
устойчивостью при ядерном взрыве.
То есть как раз я утверждал, что всему свое место в этой сфере.
Ну, собственно говоря, вы ответили, надеюсь, на Томас, но он тогда вас будет критиковать, что вы ваши процессоры все равно вот, не для, там, для частного использования, вы все равно все-таки делаете тонкими. Да, толстыми.
Давайте мы вернемся как раз к вопросу частного использования Эльбруса, потому что вот читатели, безусловно, этим, слушатели, точнее, безусловно, интересует этот вопрос. Вот вы со своей стороны, Руслан, сказали, что надо, чтобы озаботилось этим государство. И я считаю, что оно на самом деле озаботилось. То есть мы сейчас видим повышенное внимание и к нашим технологиям, и в целом к проблеме импортозамещения. И я считаю, что постепенно вот, как бы уровень понимания этой проблемы становится выше и более глубоким. В том числе вот на уровне чиновников, которые, может быть, и не обязаны разбираться в этих тонкостях. Но вот этот уровень растет, это хорошо. Но здесь есть второй момент. Для того, чтобы вообще в целом все это заработало, необходимо привлечь не только нас, не только какие-то еще там 10 компаний, но необходимо привлечь...
Конечно.
Все, можно сказать, все, так сказать, трудоспособное.
И, может быть, появится не новый процессор, не Эльбрус, а какой-нибудь новый процессор, который вы совместно с кем-то сделаете. Хорошо, что их будет несколько, будете конкурировать.
Безусловно. Мы в этом смысле совершенно открыты к тому, чтобы...
Чтобы все понимали, Эльбрус — это коммерческая компания, мы ни в коем случае там не лоббируем интерес каких-то понятных ваших акционеров, уважаемых, потому что вы занимаетесь полезным и правильным делом, да, но чтобы наши радиослушатели понимали, что мы пока, к сожалению, в России всего одна коммерческая компания, которая смогла, во-первых, сохранить свое советское наследие, потому что ЗАО МЦСТ — это компания, которая выросла из НИИ какого-то, по-моему.
Да, и ТМВТ.
Да, которая еще была в советские времена, когда было время приватизации, там приватизировали, росли, были большие проблемы, и, поверьте, там сложностей было очень много. Насколько я это знаю, а вы знаете намного еще больше этого. Но это единственная компания, которая не пошла по пути дешевле и лучше продавать Intel. И возить эти компьютеры массы, говорит, мы занимаемся российским компьютером. Помните, было в конце 90-х много российских компьютеров, и говорили, что это российские компьютеры.
Да-да-да, ну вот как раз сейчас вот я хотел...
И лицензирование, то, что да. У нас еще вопросов накопилось, но давайте закончим вот вашу тему, и я прочитаю вопросы, которые в том числе и Томас прислал.
Да, я вот как раз хотел сказать, что вот благодаря тому, что уровень понимания растет, вот это вот, ну, можно сказать, нечестное импортозамещение, когда под... им понимается просто переклеечка лейблов, да?
Да, да,
это
да.
Постепенно становится понятно, что это нехорошо выходит.
Я большой борец с этим, и кто читает там мои блоги и смотрит мои видеосюжеты, я всячески критикую наше Министерство связи за нечестное импортозамещение. И та тенденция, которую сейчас я критиковал, что мы продаем американское, они перестали, надо отдать им должное, они услышали большую критику, они перестали это делать, но они нашли другое хитрое решение. Они теперь работают с китайцами, Huawei у нас тут по всей стране ходит и везде двери открывает с ноги, фактически решая вопросы. И корейские компании типа Samsung, которые, собственно говоря, стали очень вольготно себя чувствовать. Так вот, господа, уважаемые, которые работают в этом министерстве, мы будем за этим следить и дальше, и это не очень честное импортозамещение, мы хотим честного импортозамещения, потому что мы за цифровой суверенитет нашей страны. И наши вопросы наших радиослушателей, они в том числе подтверждают, что мы на правильном пути. И вот наши радиослушатели спрашивают через СМС 925-48-94-8. Допустим, если будет госзаказ для спецслужб и чиновников на Эльбрус, вы справитесь? Я подозреваю, что этот человек может в каком-нибудь министерстве работать и морально готовиться к тому, что такой заказ надо объявить.
Безусловно. Мы справимся. Естественно, мы не будем в этом смысле монополизировать, знаете, весь вопрос, а будем... искать, и, собственно, у нас уже есть кооперационные связи по производствам, которые могут, в принципе, развернуть довольно большие объемы, это может измеряться и десятками тысяч в месяц, так что это, этот вопрос решаемый, да, важно, чтобы была базовая технология на нас есть, и важно, чтобы был спрос. Тогда мы все это сможем решить.
Ну, надо быть честными, на первое время, наверное, придется заказывать все-таки производство на Тайване.
Нет,
но...
нет. Вопрос в том, что скорее оно пока у нас будет дорогим поначалу, пока не будут налажены все связи с поставщиками компонентов, пока...
Но это Микрон все будет делать?
Нет. Там вот я не хотел бы сейчас в эту тему уходить, она очень сложная, не всегда веселая, вот касательно остальных компонентов. Вот. Но пока что, по факту, мы вынуждены закупать... очень много чего, включая память, включая некоторые пассивные элементы даже, то есть резисторы, мы закупаем их за рубежом.
Вадим спрашивает, а математика под Эльбрус есть? Ну, имеется в виду, наверное, программная.
Да, есть математические библиотеки оптимизированные, Лопак, так что, пожалуйста, это все есть.
Это эмуляция или это
честная компиляция? Нет, это в нативном режиме. Если он имеет в виду именно математические вычисления. А если он имеет в целом программное обеспечение, то ну, у нас... полный набор, то есть это операционная система, порядка там 4000 пакетов на сегодня перенесено в нее пользовательских, и, естественно, вся цепочка разработки, то есть компилятор, библиотеки.
Ну, надо признать, наверное, что там некоторые специфические продукты там, для архитекторов, там фотошопы, они пока работать не будут.
Нет,
В режиме эмуляции.
Будут, да, но в режиме эмуляции. У нас в этом смысле есть уникальная технология, которая позволяет запускать и Windows, и отдельные приложения для Windows. И,
если это вдруг кому-то надо.
Да,
я вообще считаю, что Windows в России, это особенно за госденьги, на самом деле надо заканчивать.
Ну, вы правы, но, скажем, вы спрашивали, как относятся чиновники к этой проблеме, к переходу на Эльбрус?
А будет ли пасьянс?
Совершенно верно, все задают вопрос, а будет ли там Photoshop, пасьянс, там, Visio, Microsoft Office?
Нет, уважаемые чиновники, вам нечего на работе заниматься пасьянсом, поэтому, извините, мы с коллегами будем всячески подготовить общественное мнение к тому, что пасьянсы на работе за государственные деньги не нужно, за частное делайте, что хотите. Ну,
Томас, вопрос. Пасьянс — это все-таки, надеюсь, шутка между нами, да, но вот
Photoshop — это реальность. Условный пасьянс.
Да, конечно.
Ну, есть, к сожалению, часть продуктов, программных, которых нет аналогов, и надо запускать под Windows. Ну, это надо констатировать. Но это временно.
Да, у нас, и главное, очень важно, у нас для этого есть технология, которая позволит временно пережить этот период.
Томас спрашивает, любимый сегодня для меня наш радиослушатель, который разбирается в вопросах, Эльбрус сравниваете с Intel по всем классам задач или его паритет как бы некоторым узком, специальном классе задач?
я это как раз, он очень, так сказать, предвосхищает, можно сказать, мои, то, что я говорю, но при этом я к тому моменту, когда я это уже сказал, да, вот только тогда формулируется вопрос. Я уже говорил, что на разных классах задач, конечно же, Эльбрус очень по-разному ведет себя по отношению к Intel. И есть задачи, где Intel однозначно обгоняет даже на расчете на мегагерц. Да, то есть как бы, даже при гипотетически равной частоте, не говоря уж о том, что реально Intel работает на гораздо более высокой частоте. Это тому масса причин, это и технология гораздо более совершенная, и возможность вкладывать гораздо больше усилий в оптимизацию процессора. Это мы еще в прошлый раз говорили с вами, насколько это важно. Угу. Вот, но если мы говорим про технологический базис, то да, есть задачи, где мы однозначно будем отставать, даже в расчете на мегагерц, а есть задачи, в основном они из сферы математических расчетов, моделирование, ну, и другие какие-то регулярные задачи. Это может быть, например, шифрование, это может быть базы данных некоторые специальные, где можно как бы предсказать характер вычислений, и либо он не очень сильно, скажем так, не очень сильно переменчив в ходе работы. Вот. И там Эльбрус может показать себя, ну, скажем, в два раза, в полтора раза, в два раза, иногда даже больше раз лучше, чем Intel. Я приведу буквально коротенький примерчик. Мы брали алгоритм шифрования, ну, общеизвестный, это алгоритм подсчета хэш-функций, и запустив параллельно несколько, так сказать, вычислений внутри одного потока программы, мы смогли обогнать там передовые Intel, который там стоит 3 ГГц на сегодня, несколько раз. Но это на очень узком классе задач, там, где мы смогли вот именно выявить очень большой параллелизм. Здесь у нас есть возможность двигаться вперед, потому что компилятор в наших руках, мы его постоянно развиваем, и надеюсь, что, так сказать, мы сможем вытаскивать даже при прочих равных больше параллельных операций в будущем из тех же самых программ, и будем наращивать производительность на том же железе, но за счет компилятора.
Константин, с учетом того, что к концу нашей программы нас засыпали вопросами, я не успел зачитать их большое количество, которое пришло, и от Томаса в том числе, он продолжает задавать специфические вопросы, тут уже и спрашивают про реаляционные СУБДД, и накладывает ли ограничения на производительность шиноуправления и шинодатчиков материнских плат.
Нет.
Вот экспресс-ответы, да? Да-да-да, это, кстати, Томас спрашивал, а другой вопрос про СУБДД, и стоимость домашнего компьютера какая будет? Пока еще Эльбрусы не продаются как домашние компьютеры, они продаются...
Скажем так,
вот можно так, собрать,
я вам скажу так, вот в классе серверов
очень
мы выходим, в классе серверов мы выходим на паритет. Ну, допустим, мы в два раза дороже в некоторых, ну, опять смотря как сравнивать, да, но это уже сопоставимо.
Вот. И заканчивая как бы нашу программу, прочитаю смс-сообщение от Ольги, журналиста из Москвы. Браво безумству храбрых и патриотичных, поем и славу. Спасибо вам, Ольга, за поддержку. Мы не совсем безумные, мы все-таки основываемся на знаниях и на возможностях, и на реалиях, и верим, что это можно сделать. А за патриотичность это спасибо, действительно так оно и есть. Если не мы, то кто? Примерно месяц назад российские спецслужбы начали фиксировать странные заказы, странные отказы техники на предприятиях российского ВПК. Пока не очень понятно, что конкретно отказывало, западное железо или западное программное обеспечение. Но однозначно проблема есть, и это можно с уверенностью утверждать еще до того, как завершится расследование. Так вот, друзья, чтобы этого не было, нам нужно честное, настоящее импортозамещение. И мы на этом будем стоять и будем максимально к этому идти. Спасибо, что нас слушали. Спасибо, Константин, что были у нас в гостях. Я уверен, что мы с вами еще услышимся не один раз, потому что ваша тема очень интересна. Вторая передача, она была еще более интересной с точки зрения вопросов наших радиослушателей. Мы продолжим наш разговор. Спасибо всем, кто нас слушал. Услышимся ровно через неделю.
Спасибо.